Что такое любовь? Любовь многоаспектна. Она проявляется и как заботливость, и как нежность, и как преданность, и как самопожертвование, и как активное служение Богу, реализуемое служение людям и именуемое карма-йогой, работая не ради себя, а ради Бога, и так далее. Фундаментом для поддержания в себе состояния любви является постоянное пребывание концентрации сознания в анахате, превращение через это себя как сознание в постоянную эмоцию любви, излучаемую на всех людей, на все живое. Одним из главных проявлений любви является нежность, в том числе сексуально окрашенная. При этом нельзя не отметить, что этически правильная сексуальная жизнь прямо способствует развитию в людях любви. Бог есть любовь. Стремясь к слиянию с Ним, мы тоже должны превратиться в любовь, в сознание, пребывающее в состоянии постоянной, богоподобной любви. Именно тогда мы становимся теми учениками Бога, которых Он, обучив дальнейшим премудростям, принимает в себя. Это и есть главное условие движения по прямому пути к Нему. А те люди, которые враждуют против любви, те враги Бога. Развив духовное сердце сначала внутри своего тела, адепт прямого пути затем обучается расширять его за пределы тела, сначала на несколько метров, потом заполняя им всю землю, потом еще шире. Именно это и будет оптимальным вариантом растождествления себя с телом, правильного роста индивидуального сознания, обретения навыков существования и действия вне тела еще при его жизни. Человек, развивший себя до такой степени, теряет привязанность к своему телу, перестает страшиться его смерти, ведь он убеждается, что обладание телом для него теперь значения не имеет, а смерть тела лишь избавит от лишних земных хлопот. Такой подвижник оказывается в непосредственной близости от того момента, когда Творец откроет ему себя и впустит в свою обитель. Любовь может и должна проявляться как в эмоциях, так и в делах. Об эмоциональной любви мы уже говорили и будем говорить ниже. Сейчас лишь повторим, специально подчеркивая это, что развитие в себе эмоциональной любви является самым главным методом духовного совершенствования. Именно через него мы превращаем себя, как сознание, сначала в богоподобную любовь, а потом и в божественную, объединяясь, сливаясь с Богом. Эту любовь не следует путать с похотью, сексуальной эгоистичной страстью. Истинная любовь также вовсе не похожа на слащавость, пародия на любовь, возникающую при попытках именно внешней демонстрации любви, при пустом от этой эмоции духовном сердце. Признаком истинной любви является отсутствие в ней даже элементов насильственности, принуждения. Иначе она становится уже не любовью, а насилованием. Любовь тонка, нежна, не содержит примеси эгоизма, эгоцентризма. Она зиждется на заботе о других, а не о себе. Она должна созревать при поддержке истинного знания о Боге и о смысле жизни человека. Обрастая знаниями и опытом, такая любовь становится мудрой. В помощи другим, включающие сражения ради их блага, а также через специальные медитативные приемы, она становится сильной. Любовь, мудрость и сила – вот три качества Бога. Тот, кто довел их в себе до божественного уровня, легко вливается в изначальное сознание, завершая свою личную человеческую эволюцию. Далее начинается бытие уже в качестве активной части Бога Отца. Но этот путь до божественности нельзя пройти, лишь размышляя о нем. Это долгая и трудная работа по переделке себя. Она в какой-то мере подобна работе атлетов, которые годами упорных и тяжелых тренировок ведут к совершенству свои тела, Но работа с сознанием еще намного сложнее. Причем здесь, как и в спорте, человек, как правило, не может достичь больших результатов без помощи учителя. На духовном пути таким учителем может стать или воплощенный человек, гуру, тот, кто уже прошел весь путь или почти весь путь и уже лично знает цель пути. Или же гуру может стать сам Бог, как это было в моей жизни. Универсальным методом развития себя на пути к совершенству, который нам постоянно предлагает Бог, является карма-йога, совершенствование себя через служение Богу, которое осуществляется в помощи людям в их эволюции. Конкретно это может быть и несение духовных знаний, и обучение элементарной грамоте, и работа в науке, в педагогике, медицине, искусстве, в строительстве жилья, производстве одежды, пищи, в торговле, промышленности, в охране покоя людей от посягательств преступной человеческой мерзости, отбросов эволюции. Важно, чтобы любой такой вид деятельности совершался не ради себя, то есть корыстно, а ради помощи людям в их продвижении к совершенству, в том числе ради обеспечения их жизни на Земле, в этой школе Бога. Принцип карма-йоги вовсе не подразумевает обязательно бесплатный труд. Это было бы абсурдным. Но те, кому оказана в виде дара помощь, обязаны думать об ответных дарах. Людей, которые не отвечают на полученные дары дарами, Бог именует ворами. И еще важно отметить, что вредящие людям виды деятельности не являются карма-йогой и никоим образом не могут быть праведными. Это, например, производство и распространение спиртных напитков, табака, других психоделиков. Участие в агрессивных войнах, любая проповедь ненависти, агрессивности, любое провоцирование людей на страх, убийство животных ради питания их телами или использование содранной с их тел кожи, напрасное уничтожение растений и так далее. То есть карма-йога как служение Богу подразумевает помощь только в добром, в добре. Любовь к природе. Общение с живой естественной природой необходимо. Именно уединение в лесу или других природных ландшафтах является одним из важных способов подставления себя Богу, для того, чтобы Он мог успешнее нас учить. В лесу ищите моих указателей, ибо именно там мы можем растечься сознанием по гармонии окружающей среды, вместо того, чтобы, будучи в городе, сидеть в своих головных чакрах, питаться информацией лишь о земных людских страстях и пачкаться от энергии людских отрицательных эмоций. Хотя и большие культурные центры городов тоже нужны. Там есть библиотеки, есть богатые возможности для интеллектуального развития, там легче найти себе единомышленников и попутчиков на духовном пути. Полезно также подставлять свое тело солнечному свету, особенно по утрам, когда он особенно нужен. Этот свет существует не только на материальном плане, но он пронизывает и другие, тончайшие мерности внутри наших многомерных организмов, оживляя, наполняя их своей чистой силой. Жителям северных широт, где долгая зима, хорошо иметь искусственные солнышки, кварцевые лампы, и зимой периодически загорать дома. Это также прекрасное средство от разных недугов. Например, простудные заболевания очень легко снимаются ультрафиолетовым облучением, если его провести при появлении самых первых симптомов болезни. А кашель легко убрать, если сделать с помощью кварцевой лампы легкие ожоги на груди и спине, там, куда ставят горчишники. Лето и осень – это пора сбора и заготовки грибов и ягод, которые столь важны в чистом питании. А в любое время года можно проводить медитативную работу на особых местах силы, энергетически значимых для человека зонах. Они очень разные и могут применяться и для исцеления себя, и для развития той или иной энергоструктуры организма, и для разговорного контакта с Богом, и для утончения сознания – и для наращивания психоэнергетической силы, и для растворения своего «я» в Боге и слияния с Ним. Больше всего гармонии и блаженства дарит нам природа в раннее весеннее утро, когда еще до рассвета начинают петь, атаковать птицы. Все пространство насыщается энергией их любви. Сонастройка с их состоянием приближает нас к Богу, является реальной ступенью утончения сознания. Кто же любит спать долго, утвердив себе это право термином «сова», у того намного меньше шансов к духовному продвижению. Вечерние весенние зойки также несут богатство тончайших впечатлений. В это время пение птиц как бы накладывается на общий фон великой насыщенной тишины, гармонии. Энергия сознания в такие часы вытекает из тела и разливается по насыщенному блаженством лесу, заполняет его, сливается с ним. Так сознание становится все более подвижным, текучим, упрочняясь в гармонии и чистоте. Но и в любое другое время года, утро и вечер, проведенные в лесу или на воде, дают напоминание о весенних зорях. Они значимы для тех, кто научились во всей полноте ощущать весну. Природа – это в том числе множество живых существ, животных, растений, которые, как правило, гораздо более утончены своими душами и несут в себе несравненно более глубокий покой в сравнении с большинством людей. И среднему современному человеку надо пройти большой путь доведения себя до их уровня покоя и любви, чтобы лишь затем иметь право претендовать на хоть какую-то собственную духовность. Кроме того, именно и только в условии открытых природных ландшафтов, а не коробок городских комнат и коридоров улиц, позволяют расширять, распахивать утонченное сознание, выращивая его по величине в самом прямом смысле. Напомню, что эмоции – это состояние сознания. Сознание же – это и есть мы. Именно пребывая в тех или иных эмоциях, мы находимся дальше от Творца или ближе к Нему. Бог в аспекте Творца – это предел утонченности энергии сознания. Знаем ли мы теперь, куда нам двигаться в развитии своей эмоциональной сферы? Мало кто из нас бывал на весеннем тетеревином таку, когда предрассветный туман наполняется громкой восторженной песней и чуфыканьем этих больших, красивых, страстных птиц. А большинство тех, кто бывали на тетеревинах таках, обрывали эти прекрасные песни любви ружейными выстрелами, болью, кровью, смертью. И сами наслаждались сладострастием садистов-убийц. Воспитанные в традициях права на убийство животных, не имея абсолютного внутреннего табу на любое причинение по собственной прихоти страданий другим живым существам, атеисты, как и члены массовых сект в нашей стране, запросто переходят и к массовым убийствам людей. А по весенним вечерам, обычно уже после заката солнца, когда лес накрывает сумерки, над просеками и опушками и по краям заросших кустарником водоемов мягко летят самцы вальшнапов. Их песня, состоящая из красивых, волнующих душу, симпатичных, нежных похрюкиваний и цвырканий, несет нам волны эмоций любви этих милых птиц. В кустах, над которыми летают самцы, сидят самочки и выбирают того, кто поет лучше всех. Вот этот. Она взлетает, показывая ему себя. Он в своей птичьей любовной страсти за ней. И затем они проводят ночь в кустах вместе. А потом разлетаются, успев надоесть за ночь друг другу. И на следующей зорьке уже ищет себе новые приключения, новых друзей. Таинственная красота песни большого кроншнепа с болота, небесное блеяние бекаса, такующего ввысь вибрирующими перьями хвоста, песни зарянок и дроздов, урчание всю ночь в лужах лягушек, плещущиеся в тростнике нелестящиеся рыбы, запах костра, купание в лесном озере с первыми лучами солнца, и потом клубы пара от мокрых и блаженных голых тел, ликование душ, разрывающихся от переполненности ликования любви к Богу и всему живому. Вот та эмоциональная основа, которую хочет видеть в нас Бог, для того, чтобы мы могли успешнее и быстрее развивать себя в направлении к Нему. А растения – это тоже живые существа. Внутри их тел, как и внутри наших, тоже живут души. Обычно это души на типично растительной, то есть зачаточной стадии развития. Хотя я знаю несколько деревьев людей. Причем это достаточно развитые, большие и сильные человеческие души. Но те люди при прошлых своих жизнях в человеческих телах не обрели требуемого покоя. И Бог, чтобы помочь им стать лучше, воплотил их в деревья, чтобы успокоились, угомонились за несколько сотен лет растительной жизни. С такими людьми-деревьями можно легко общаться эмоциями и даже мыслями. Они сильно привязываются к людям, способным их понимать, тоскуют, если их не навещать. А когда приходишь к ним, встречают радостью, иногда смешанной с болью. Что же такое покой? Ничего не делание? Ленивый стиль жизни? Сонливая вялость? Нет. Покой – это отсутствие эмоционального возбуждения и суеты мыслей. На его фоне можно долго и быстро работать физически, умственно, медитативно. Он – партнер энергичности. Он позволяет в том числе не растрачивать напрасно энергию. Также на его фоне любая работа совершается более эффективно. А самое главное, он позволяет сохранять связь с Богом, ориентироваться на Него, избегать благодаря этому многих ошибок. На его фоне возможно постепенное вырастание сознанием в Бога. То есть он благоприятствует позитивной эволюции человека. Тогда как суета ведет к утверждению обособленности от Бога, к взращиванию своего низшего «я». Она тормоз прогресса. Все обычные растения тоже способны воспринимать эмоции людей. Это было, например, доказано учеными многих стран по изменению электрических характеристик растений в ответ на человеческие эмоции. Когда-то уже многие годы спустя после перехода на безубойное питание мне довелось работать в лесничестве на санитарных рубках леса. Вначале я относился к этому как, в общем-то, полезному делу, и даже с удовольствием вырубал лишние растения, чтобы дать больше простора для жизни остальных. Но с какого-то времени, когда я обрел большую чувствительность, для меня стала невыносимой боль этих существ, разрубаемых моим топором, и я срочно уволился с той работы. Да, мы не можем жить, не питаясь растениями. Их тела неизбежно используются нами при строительстве и на дрова. И при этом нет смысла ждать, когда дерево состарится, упадет и начнет гнить. Поэтому спиливают именно зрелые деревья. Но нельзя убивать растения напрасно. Нельзя ради забавы вонзать в дерево топор или нож. Нельзя без крайней нужды срезать живые ветки. Нельзя машинально срывать и бросать листья, травинки, цветки. Нельзя также пренебрежительно относиться к еде, ведь она приготовлена из погибших ради нас живых существ. Выбрасывание еды, даже при питании растениями, это тоже грех именно напрасного убийства. И уже совсем несуразными выглядит с этических позиций ритуальное убийство миллионов елочек и сосенок к Рождеству Христову и на Новый год, срывание или срезание цветков, чтобы поставить их в вазу, а потом любоваться на то, как они умирают. Важно, чтобы вы сейчас не начали пытаться запомнить, это можно, это нельзя. Здесь важно не зазубрить некие правила, а понять этический принцип сострадания к чужой боли и уважения к чужой жизни. И кто этого не поймет или не примет, пусть потом не обижается за собственную боль. Через нашу боль Бог учит нас понимать, что такое самоявление боли, сколь неприятно это ощущение. Через это Он учит нас жалеть других и не делать им больно напрасно. И еще более чем к растениям, принцип сострадания должен относиться к животным, ведь они воспринимают боль несравненно острее, нежели растительные организмы. Необходимости полного соблюдения принципа сострадания, в частности в питании, учил и учит нас Бог. Бог есть любовь. Если мы хотим приблизиться к Богу, мы должны принять во всей полноте принцип любви. Но что это может быть за любовь без сострадания, а лишь пародия на нее? Поймем, друзья, что сколько бы нас ни учили противоположному пастыри разных религиозных сект, но никаких принципиальных сдвигов в нашем духовном развитии мы не сможем сделать без полного принятия принципа сострадания и окончательного перехода на безубойное питание, то есть исключающее тело животных, млекопитающих, птиц, рыб и прочее, по этическим, а не эгоистическим, то есть ради, например, собственного здоровья, мотивам. Уроки этики применительно к растениям существуют не только в сфере питания. Так коле для палатки можно ведь сделать не из живых растений, а из еще крепких сухих палок. И костер можно развести на старом кострище, на лесной дорожке и так далее, а не прямо на живых растениях. А еще костры нельзя разводить на сухом торфе. Могут выгореть километры леса, погибнут в огне тысячи растений и множество животных. В сухую погоду нельзя их делать и под высокой елью. Затлеет многолетний слой опавшей хвои, выгорит корни ели и другие окружающие растения. Крайне осторожными надо быть весной, когда легко загорается прошлогодняя трава. В огне тогда погибает масса живых растений, насекомые, гнезда птиц с яйцами или птенцами, семена растений. Загорает напрасно органическое вещество той старой травы, которая должна была обогатить собой почву, послужив в качестве удобрения. И уж совсем дикой безнравственностью выглядит умышленное ради забавы пускание весенних палов, от которых выгорает в том числе и стога сена, и жилые дома, и прочие постройки. В некоторых храмах люди поют, пытаясь внушить Богу, что Он долготерпив и много милостив. Но не лучше ли самим начать жить в соответствии с Божьим принципом любви, который немыслим без сострадания ко всем людям и каждой живой твари, включая муравьев, червяков, растения? Бог есть любовь. Эту высочайшую формулу, ключ к познанию Бога, подарил нам Иисус Христос. Но в чем причина того, что так мало людей, считающих себя христианами, смогло использовать эту истину для своего духовного продвижения? Почему эта формула не вдохновила к изучению учения Иисуса и массы материалистов? Причину надо видеть прежде всего в том, что учение начало искажаться людьми уже с момента оформления Нового Завета, то есть спустя всего несколько столетий после завершения воплощения на земле его автора. Так изучение Иисуса была изъята та часть, где он рассказывал о человеке как эволюционирующей единице сознания, целью развития которой является достижение богоподобия и слияние с Богом Отцом. Исчезло из его проповеди и описание Бога Отца. Зато были включены раздраженные требования Павла о том, как следует и не следует одеваться, какие носить прически. Появился лишенный любви и здравого смысла апокалипсис, переполненный угрозами морей крови и чаш гноя. Эти искажения учения Иисуса Христа привели к тому, что массовые движения, именуемые христианством, уже почти с самого своего начала перестало быть религией любви. Любви, ради утверждения которой Бог посылал на проповедь Иисуса Христа. Вспомним инквизицию, войны между православными и католиками, крестовые походы. А на Руси также массовое уничтожение старообрядцев, еврейские погромы. Выдающиеся умы России Александр Пушкин, Лев Толстой, Федор Достоевский, Владимир Высоцкий и множество других хоть и признавали бытие Бога, но христианство в таком виде не принимали. И у людей попроще тоже вставали вопросы, на которые церкви не могли дать им вразумительные ответы. Но как же можно говорить, что Бог есть любовь, если Он такое наобещал в Апокалипсисе? Если и сейчас мы видим кругом войны, насилие, жестокость, болезни, страдания. Нет, если Он всемогущ, но происходит такое, если кругом только зло, если я не вижу нигде никакой любви, как не проси ее от Него, то в этой вере что-то не так, и такой Бог мне не нужен. Нам важно понять, что та бездонная пропасть, возникшая между массами христиан и Богом, отделившая людей от Него и противопоставившая Его людям, вынудившая верующих клянчить у Него для себя милости, вместо того, чтобы изменять себя в соответствии с Его волей и сливаться с Ним в любви. Эта пропасть была создана не им, а людьми, извратившими Его учение. На самом же деле Бог находится не в неведомой дали на небе. А как говорит Иисус, расстояние от каждого из нас до обители Творца не больше толщины листа тонкой бумаги. Но чтобы пройти это столь малое расстояние до Его объятия любви, нам надо стать, как и Он, чистой любовью, а не гневом или страхом, не корыстным хотением. Эмоции – это состояние сознания. Понять это принципиально важно. Мы – это сознание, энергия сознаний, а не тела, не умы. И Бог есть тоже сознание, только бесконечно большее, чем сознание наше. И мы, чтобы исполнить главное, что Он от нас хочет, должны всего лишь научиться всегда быть в состоянии эмоций тонкой и чистой любви и никогда не выходить из этого состояния. Бог есть любовь, Он сострадает нам, Он стремится нам помочь, направляя нас все время на путь к себе, в свою обитель, к нашему конечному счастью. Но мы-то ведь не идем к Нему. Вместо этого мы грыземся за благо мира сего, изнуряем себя ненавистью к другим людям за то, что они одеваются, стрекотся и так далее, не так, как я, за то, что они делают не такие, как я, молитвенное телодвижение, за то, что у них другой цвет кожи или другая национальность. А Бог хочет от нас, чтобы мы утвердили себя в состоянии эмоций любви. И тогда входи. Каждый выход из состояния любви ведет к накоплению отрицательной кармы. Так сказал мне однажды Бог много лет назад. Эту фразу можно поставить вторым пунктом «Вслед за Бог есть любовь». О чем здесь речь? Что это? Опять угроза? Он меня накажет? Пошлет на меня тяжелую болезнь? Или обречет страдать при следующем воплощении? Нет, такая постановка вопроса неверна. Бог никогда никого не наказывает, но Он учит. А судьбы свои мы делаем сами. Например, мы сами откладываем счастье встречи с Ним. И будем продолжать страдать из-за своей отделенности от Него, если у нас нет любви. И разные беды мы тоже сами притягиваем к себе, а вовсе не Бог нас наказывает. Приведу яркие примеры из собственной жизни. Увидел как-то очередное незаконное издание моей книги о Дэвиде Копперфильде. Не только без моего разрешения и финансовых расчетов, но на этот раз даже с искажением содержания, с какой-то несуразной схемой в середине текста, причем от моего имени. И это во мне переполнило чашу терпения. Я вышел из состояния любви, настроился на выяснение отношений с преступным издателем. И в тот же вечер у меня началось воспаление пищевода, спазмы, даже слюну не проглотить. А наутро разглядел, Большой черный дух схватил меня рукой за горло, прилепился, не отпускает, пытается душить. Я в обитель Творца, возвращаюсь в состояние любви и сразу вспоминаю. Каждый выход из состояния любви. И дух исчез, воспаление прошло почти сразу. Механизм здесь таков. Когда мы в тонких состояниях, мы недосягаемы для грубых духов. Они не способны проникать в тонкие ионы. Если же мы огрубляемся эмоционально, то сразу приближаемся к их состоянию и становимся удобными мишенями для их агрессивных атак. А лет 30 тому назад со мной случилось еще намного круче. Тогда мои сотрудники в Москве вдруг начали хулиганить за моей спиной. Это для меня выглядело как предательство ими дела Бога. Бог сам тогда распорядился о немедленном закрытии созданного в Москве духовного центра. И этим нужно было бы ситуацию завершить. Я же впал в затяжное состояние гнева на них. И тут же привлек на себя дьявольские силы. Подвергся без какого-либо внешнего повода нападению банды, после чего очень долго умирал в жестокой боли, дважды побывал в клинической смерти и остался фактическим инвалидом на несколько лет. Лишь прожигание разрушенных костей позвоночника энергии кундалини, когда я этому научился, дало почти полное исцеление. Так и каждый из нас привлекает на себя счастье или страдание сам. Мы входим в состояние божественной любви и сближаемся с Богом. Мы входим в грубые состояния, и на наши тела налипают бесы и дьяволы. Мы тогда болеем, страдаем. Так мы именно сами наказываем себя за неисполнение воли Бога. А эту волю предельно четко выразил Иисус. «Любите Бога, любите друг друга, невзирая ни на что». Совершенно ложно мнение о том, что Бог будто бы обязан обеспечивать нас разными земными благами. Нет, Он никогда не обещал делать это для всех людей. Он вовсе не слуга нам. Он Господь, Господин. Он любит нас и старается нам помочь. Но вовсе не в обретении земных благ, не в реализации наших эгоистичных хотений. Его любовь проявляется в том, что Он направляет нас к нашему конечному счастью – единение с Ним. Он хозяин, абсолютный владыка. Надо изучить, принять и исполнить Его волю, Его закон. Тогда мы будем жить в гармонии с Ним. Этот закон таков. Путь к слиянию с Богом – это бескомпромиссная любовь. А кто выходит из нее – тот выходит из-под покрова Бога и оказывается добычей обитателей ада. Послушаемся же, ведь это в наших интересах – идти к Богу, приняв Его закон. Ведь вовсе не ради нас, а ради самого себя Он создал и все творение, и каждого из нас. В этом Его эволюция, Его жизнь. И Он намерен жестко вершить свою волю. «Хочешь идти ко Мне?» Живи в любви и будь счастлив. Не хочешь – страдай в своей отдельности от Меня. Эгоцентризм и богоцентризм. Понятно, что богоцентрическое мировоззрение не может сформироваться в каждом из нас сразу. Например, немедленно после прочтения данной книги. Ведь для этого надо не просто продумать концепцию, но реально ощутить Бога. Только тогда можно будет учиться смотреть на земные ситуации и собственное положение в них, как бы его глазами, с его позиции. Но поставить для себя задачу освоения богоцентризма надо прямо сейчас. И надо начать готовить себя к этому, борясь со своим эгоцентризмом. Отказ от собственных благ, удовольствий ради блага других людей, параллельно с устранением своего высокомерия, это и есть начало борьбы со своим эгоцентризмом. Альтернатива эгоцентризму есть истинная, то есть разумная и лишенная насильственности, грубости – забота о других. При этом интересы других становятся выше своих личных. Принятие на себя ответственности за благополучие других людей в семье или любом другом коллективе – вот возможность для развития в себе нужных качеств. При этом ощущение «я» в лидере должно исчезнуть и замениться ощущением «мы», где моего личного интереса не остается вовсе. Очень ярко эгоцентризм или его отсутствие могут проявляться в сфере сексуальных отношений. Исхожу ли я при сексуальном взаимодействии из своих личных интересов или же из интересов партнера? Вот принципиальный вопрос каждого к себе для самоанализа и самоконтроля. Любая насильственность, любое принуждение в сексе – вот проявление отвратительных душевных качеств. Еще одно из проявлений эгоцентризма – когда мужчина не заботится о предотвращении нежелательной беременности своей подруги. Ищу пример, когда мужчина после дефлорации продолжает половой акт ради собственного удовлетворения, игнорируя боль любимой. Таких примеров можно подобрать еще много. И отвратительность сходного поведения многих женщин не уступает таковой у многих мужчин. Или возьмем сферу питания. Ведь подавляющее большинство людей даже не задумывается, питаясь изделиями из трупов животных, что те испытывали боли, страдали, умирая, ради всего лишь удовлетворения наших жестоких вкусовых привычек, ради нашего удовольствия. Питание убойной пищей не является необходимостью. Все нужные человеку элементы пищи мы получаем из растений, молочных продуктов и яиц. Убойное же питание только засоряет наши организмы солями мочевой кислоты, вызывая многообразное проявление подагры и грубыми энергиями, оставшимися в трупах от страха и боли смерти. Питание трупами животных несовместимо с духовными успехами, в том числе потому, что не соответствует этической зрелости питающихся так людей. Об этом Бог говорил людям постоянно. Но мы видим, как множество религиозных лжепастырей именно требует от адептов питания телами животных. Иначе, мол, чего доброго, возгордитесь. Они должны остановиться, поняв, что действует против Бога, против эволюции, калеча души доверившихся им людей. Бог же хочет от нас любви. Важнейшую роль в уничтожении в нас наших эгоцентрических низших «я» могут сыграть специальные медитативные приемы. Речь идет о поэтапном освоении медитации «Тотальная реципрокальность». Ее суть заключается в том, что сознание активно переходит в состояние «не я», распределившись за пределами тела, вне его. При этом векторы внимания направлены в сторону тела. Так происходит очередная ломка собственного эгоцентризма и совершается принципиальный шаг к слиянию с Богом и видению земных ситуаций с его позицией, его глазами. Именно этот медитативный прием позволяет в конце пути достичь полного слияния с Ним в его обители. Духовный путь для идущих сильно и верно – это путь нарастающего блаженства, радости, счастья. Но почему так мало людей идет по нему? И почему такое великое их множество вполне удовлетворяется псевдорелигиозными действиями, типа того, что красит яйца, напивается по праздникам зело крепко и ритуально убивает животных и растений? Только ли недостаток ума толкает их на эти суррогаты, которые зачастую являются фактически преступлениями перед лицом Бога? Или дело еще в отсутствии любви к Богу? Любовь к Богу ведь подразумевает не участие в обрядах на всякий случай, вдруг Он на самом деле есть и накажет. Любовь к Богу – это любовное влечение к Нему, к познанию Его и слиянию с Ним. Это подобно сексуальной страсти. Влюбленные в Него тоскуют от разлуки с Ним и насыщаются блаженством моменты свиданий, успешно выполняемых медитаций. Да, чтобы так полюбить Бога, надо действительно уже уметь любить и влюбляться. Для человека, не умеющего любить, Бог недосягаем. Об этом говорил Иисус. Научитесь сначала любить друг друга. Лишь тогда сможете направить свою уже развитую любовь на Бога Отца. Но не обязательно тратить воплощение на то, чтобы долго и трудно учиться искусству земной любви. Можно значительно ускорить свою учебу, применяя специальные приемы развития органа любви, духовного сердца. И также необходимо понимать, что же такое есть Бог. Ведь не могут же серьезных людей вдохновить на любовь сказочные персонажи, преподносимые пастырями выродившихся религиозных направлений. Бог-Отец познаваем человеком только в монашестве. Но монашество – это не ношение униформы того или иного цвета – черный, белый, оранжевый. И не горделивое величание себя новым, чаще иностранным именем. То все детские игры в религию взрослых людей. Истинное монашество – это и не жизнь обязательно в монастыре, и не отказ от заботы о семье, от социального служения. И не категорический целибат, и не умерщвление плоти отвержением элементарной гигиены, великами и болезнями. Истинное монашество – это состояние связанности индриями не с объектами мира материи, а с Богом. Это результат влюбленности в Бога души, развитой медитативными тренировками. Монах, как это слово понимает Бог, есть человек, живущий в состоянии постоянной собранности, алертности, ощущающий себя в состоянии тотальной войны со своими пороками и недостатками. Этот духовный воин воюет также за благополучие своих спутников на духовном пути. Важными атрибутами монаха-воина являются обладание келией, комнатой или домом, где он спит и проводит наедине с Богом значительную часть своего времени, а также возможность уединяться для медитативной работы на лоне природы. Еще крайне важно иметь возможность мыть все тело с мылом ежедневно. Чистота тела способствует здоровью, свежести ощущений и тонкости эмоций. Также хорошо иметь кварцевую лампу, особенно если живешь в северных широтах, чтобы загорать весь год. Лучи солнца, не только живые, но даже искусственно созданные, смоделированные человеком, несут нам здоровье, способствует благополучию наших тел и душ. Еще в жизни монаха обязательно должны быть основные духовные книги, также друзья-спутники на пути, и, что самое главное, Бог, как постоянно ощущаемый учитель, советчик, ласковый, заботливый, но суровый к нашим отклонениям от пути к Нему, вселенский Отец-Мать. Критерием успеха духовного монаха-воина является исчезновение эгоцентризма, проявляющегося в обидчивости, в стремлении получить что-то себе, и в постепенном нарастании ощущения богоцентризма. Последнее предполагает не интеллектуальное знание того, что есть, мол, Бог, а реальное чувствование, что Он есть везде, во всем, есть все. Ощущение себя при этом исчезает. Личное низшее «я» за счет срастания индриями с Богом постепенно растворяется в нем. Это принципиально меняет экологический статус человека, не правда ли? Подвижником, страстно влюбленным в Творца и не мыслящим иного смысла своих жизней, кроме как слияния в любви с Ним и помощь в этом другим, он позволяет перенестись в свою обитель, в себя. Разместив себя в качестве духовного сердца там, можно впервые реально обнять руками сознание своего главного возлюбленного. Последующее укрепление слияния с Ним позволяет начать действовать уже из Его обители, ощущая себя Его частью. Это и есть полная духовная самореализация, полное освобождение, высшая нирвана, завершение своей личной эволюции в качестве человека, полное познание Бога, слияние с Ним в одно. Сексуальный аспект любви. Каждый из нас и все воплощенные люди появились здесь, в мире материи, благодаря сексу. Не абсурдно ли его отрицать? Но секс – это не только средство размножения, но и при правильном к нему отношении способ развития в нужном направлении эмоциональной сферы, метод обретения утонченности, нежности, заботливости, важнейших качеств на пути к Творцу. А запреты на секс, осквернение его некоторыми религиозными сектами, характеризует извращенность этих сект, поглощенность их гуной тамас. Но с другой стороны, чрезмерная увлеченность сексом, при которой поиск все новых сексуальных приключений становится главным смыслом жизни, не поощряется Богом. Таким людям Бог указывает на их неправоту, например, посылая им соответствующие болезни. В онтогенезе, развитии в данном воплощении любого здорового человека, секс играет от начала полового созревания специализирующую роль. Это было продемонстрировано и в экспериментах на животных. Вырабатывающиеся половые гормоны влекут людей друг к другу, заставляют начать изучать особенности других людей, способы общения с ними. В поведении, связанном с сексом, ярко видны подчас полярные качества людей. Так одни дарят себя, свою любовь другому, заботясь о нем. Люди же противоположного полюса требуют удовлетворения себе, проявляют эгоизм, сопряженный с насильственностью, с презрением, даже с ненавистью к своим сексуальным партнерам. Так люди проявляют и развивают в себе качество той или иной гуны и устремляются в направлении или к Богу, или же в ад. Всеми нами в значительной мере управляет Бог. В том числе он сводит нас с другими людьми в сфере сексуальных отношений. Он это делает, предлагая людям учебные ситуации, в которых они сами должны принимать правильные или неправильные решения. Так, в том числе, люди улучшают или калечат свои судьбы. И если кто-то терпит ущерб на сексуальном поприще, он должен искать здесь свои ошибки с учетом направляющей воли Бога. Надо найти эти ошибки и сделать выводы на будущее. Или иногда мы оказываемся в трудном положении из-за своих ошибок в прошлых воплощениях. Это значит, что когда-то я сделал или сделала кому-то то, что сейчас пришлось испытать на себе. Просто проявился закон кармы. Бог показал мне то, каково было жертвам моих прошлых преступлений. Сделаем правильные выводы. Как же вести себя в сексуальных отношениях, чтобы через них двигаться к Богу, а не в противоположную сторону? Главное правило здесь – не должно быть никакого принуждения, ни большого, ни малого, даже в мыслях. Каждый должен абсолютно свободно нести навстречу другому свою любовь, желание наполнить, насытить ею. При этом нельзя не учитывать психологические различия между полами. Они велики. Например, мужчина испытывает желание к сексуальному контакту с конкретной женщиной в ответ преимущественно на зрительное восприятие, тогда как женщина на тактильное, на нежное прикосновение, на ласку. Все мы должны всегда стараться быть нежными и ласковыми друг с другом. Нежные слова, искренняя улыбка любви, прикосновение руками и губами являются формами выражения ласки. Целовать, кстати, надо расслабленными и не мокрыми губами, не раскрывая их. Слюнявые же поцелуи вызывают лишь неприязнь к целующему. Половой акт – это в том числе интенсивный энергообмен между партнерами. Особенно мощный выброс энергии происходит при оргазме. Оргазм – это и есть блаженство, сопровождающее этот выброс энергии. Данные энергии существенны для правильного функционирования организма, в том числе для духовной работы. Поэтому каждый должен стремиться подарить свою энергию любимому. Это весьма ценный подарок, если, конечно, энергия чиста и тонка. Проблема экономии энергии организма ради медитативной работы действительно актуальна. Да, мы должны стараться исключить из своей жизни все необходимое, все мешающее духовному росту. Типичный вариант напрасной растраты энергии – это секс с неадекватными партнерами. На такие сексуальные забавы, да, действительно, энергия может растрачиваться напрасно. Но кто такие неадекватные партнеры? И кто есть адекватные? Адекватные – это прежде всего примерно равные по энергетической чистоте и по уровню духовной продвинутости, в том числе по утонченности сознания. А те, которые пока стоят на принципиально более низкой ступени своего эволюционного продвижения, которые еще весьма загрязнены энергетически, ведут недуховный образ жизни, обладают грубыми этическими пороками, те неадекватные. Сексуальные отношения с адекватными партнерами ведут не к растрате, а к обмену энергетической чистотой, к активизации обоих партнеров психической энергии, к общему ее росту. Они также создают большую энергетическую устойчивость обоих супругов. Секс нам, людям, дан не только для рождения детей, но он призван еще способствовать духовному росту тех, кто к такому росту способны. Через секс мы учимся любить эмоционально другого человека и развиваем структуры эмоциональной сферы. Учимся заботиться о другом, познаем, наконец, состояние покоя, блаженства, развиваем эти состояния в себе, готовя таким образом себя к великому покою и великому блаженству в обители Творца. Секс может стать способом совместных медитативных тренировок. Например, оба партнера при сексуальном контакте смотрят друг на друга из своих анахат, сливаются духовными сердцами друг с другом и с Богом. Отмечу еще, что в низкосортной литературе по якобы духовному сексу можно встретить рекомендации вообще избегать собственных оргазмов. Это, мол, даст вам накопление энергии в своем теле, даст гигантский духовный рост. Но на самом деле попытки повышения своего благополучия за счет других, в ущерб другим, ничего общего с духовностью не имеют. Это пропаганда формы энергетического вампиризма, отвратительная форма эгоизма. И это никак не может быть признано Богом за любовь и не имеет отношения к пути к Богу. И последнее. Кто может становиться супругом или супругой духовного подвижника? И что такое для таких людей супружество? И что такое прелюбодеяние? Общие правила здесь таковы. Супружество есть достаточно устойчивый союз людей, идущих вместе по духовному пути, причем одним из компонентов их общения являются сексуальные отношения. И напротив, всякое сексуальное соединение несхожих друг с другом людей есть прелюбодеяние. Так учил Иисус Христос своих ближайших учеников, и это записал в своем Евангелии апостол Филипп. Несхожие друг с другом – это значительно различающиеся между собой по уровню духовной продвинутости люди. Они различаются в том числе по психоэнергетическим показателям. Чем более очищена и утончена энергетика, тем ближе человек к своей цели, к Творцу. А при сексуальном общении происходит интенсивный энергообмен партнеров. Следовательно, сексуальное общение с неадекватным по духовным показателям партнером тормозит продвижение идущего впереди, и такое супружество не угодно Богу. Прелюбодеянием Бог также считает чрезмерную увлеченность сексом, выражающуюся в стремлении к поиску все новых сексуальных развлечений. Такие тенденции отвлекают от Бога, уводят в сторону от пути. Мы видим, что оба эти варианта прелюбодеяния могут иметь место только у религиозных людей. К мирским же людям, живущим лишь своими плотскими заботами, это отношение не имеет, для них и правила другие. Бог сам сводит и разводит в супружеских отношениях идущих к Нему людей. Никаким земным пастырем Он эту свою функцию не передавал. Государственная же регистрация браков имеет значение только ради разрешения имущественных вопросов и проблем, связанных с воспитанием детей. Необходимо также подчеркнуть неадекватность требования в настоящее время разными религиозными сектами, а иногда и светской моралью, вступать в супружество вслепую, не познав друг друга сексологической стороны. Когда речь заходит о сексуальных расстройствах, неполноценности, несостоятельности, обычно сразу приходят на ум именно мужские проблемы, импотенции, быстрое наступление эякуляции и так далее. Женская же несостоятельность менее явна, о ней меньше говорят. Женщины реже обращаются за помощью к врачам соответствующей специализации. Но есть женщины, не достигающие оргазма ни при каких условиях, и тяжело страдающие из-за этого после каждого полового акта болями в крестце, головной болью и общим состоянием разбитости. Секс для них становится кошмаром. Есть женщины, половые органы которых обладают вместо эрогенности лишь интенсивной болевой чувствительностью, даже без наличия каких-либо воспалительных процессов. Или у других сексуальное соединение вызывает только невыносимое ощущение щекотки. Или у некоторых женщин сексуальная биоэнергия удана настолько груба, что никакой партнер не может совершать с ними половой акт дольше лишь нескольких секунд. Или есть женщины, у которых эрогенностью обладает не клитор, не область входа во влагалище, не его передняя стенка, а лишь самая его глубокая часть, до которой может достать не каждый мужчина. Во всех таких случаях отношения между супругами не могут быть наполнены глубокой гармонией, и такие браки не будут устойчивыми, какими бы пышными обрядами они ни освящались. Полноценным и плодотворным в духовном отношении может стать только то супружество, которое зиждется и на сексуальной, и на духовной гармонии. Итак, брачные отношения – это важные уроки в школе у Бога. Будем же чутки к Его воле и покорны ей. Воспитание детей. Бог воплощает человека на землю для того, чтобы человек здесь, в этой школе под названием «Земля», научился у Бога Учителя божественности. Такая учеба идет по трем основным направлениям – любовь, мудрость, сила. Именно этому мы учимся здесь под его вначале невидимым, а потом и зримым руководством. В этой школе есть теоретические и практические занятия. Теоретические – это изучение воли Бога по книгам и другими способами. Одним из практических предметов является воспитание детей. Ребенка надо вначале научить элементарному – говорить, радоваться, ходить и так далее. Когда же он подрастает, следует постараться дать ему как можно больше жизненных навыков, как можно больше расширить кругозор. Его надо научить ездить на велосипеде, и бегать, и плавать, и ставить палатку, и разводить костер, и петь, и рисовать, и играть в разные спортивные игры. Пусть он смотрит телевизор, знакомясь через него с людьми других частей планеты. Пусть начинает потихоньку познавать разнообразие религиозных исканий людей. Все это очень пригодится ему в дальнейшем, позволит легче осваивать проблемы взрослой жизни. Служить эволюции вселенского сознания через воспитание детей, одновременно развивая через это и себя, можно не только с детьми от своей плоти, но со многими другими детьми. Мы все дети единого Бога. Мы все одна семья. К детям не от своей плоти надо относиться тоже как к своим детям. Живя так, мы будем учиться расширять свою любовь. Будем учиться относиться к людям так, как относится Бог. Будем учиться божественной любви.